Крымерам 13-14, Romans 13-14. 13 глава, 8 стих, 13 verse 8. «Ибо любящий другого исполнил закон». И опять 10-й, «Любовь есть исполнение закона». And verse 10, «Love is the fulfilling of the law». Verse 18, «That loves another has fulfilled the law». Павел довольно часто использовал эту фразу «исполнить закон». Fairly often Paul uses that phrase to fulfill the law. И вообще он это использовал в контексте того, что Иисус, когда он умер на кресте, исполнил закон через того, что он умер на кресте. And when Paul uses the phrase elsewhere, which is quite common, it's always about when Jesus died on the cross, he died to fulfill the law. Итак, он имел в виду, что любовь исполняет, ну, здесь написано, что любовь, в принципе, исполняет закон. Другое место, вообще, часто он сказал, что когда Иисус умер на кресте, он исполнил закон. So here it's said that love, loving another fulfills the law. In the other passages, that the death of Jesus on the cross fulfilled the law. Поэтому я предлагаю, что смерть Иисуса на кресте является вот самое вот высокое определение любви, особо вот любовь для другого. And so the death of Jesus on the cross, therefore, is to be understood as the epitome of loving another. И так, как написано в Евангелии от Иоанна, что до того, что Иисус умер на кресте, написано, что Он любил своих до конца. То есть до конца любви. Jesus is described in John's Gospel as his death on the cross, as I understand it, was love unto the end. И так, каждый раз, когда у нас есть призыв любить или не любить, это вопросы. Взять крест или бросать крест. So really, every time we have the challenge to love, we are actually being asked to share something in the death of Christ. Поэтому любить человеку, другого человека, это не натурально, это сложно для нас. Если мы думаем, что ой, нет, я это очень хочу делать, но это, по-моему, это не любовь, но согласно библейски вот определение. And so it seems to me that love, therefore, if love, loving another, is in its essence the death of the cross, therefore, love doesn't come easy. In the sense that if we like doing something anyway, I just wonder whether that is the love that is here spoken of. Not wrong to do it in itself, of course. В 9 стихе написано, что все эти заповеди исполняются в одном. Именно. Люби ближнего твоего, как самого себя. So all the commandments, he says in verse 9, are fulfilled in this one. Love your neighbor as yourself. И в том числе, не пожелай чужого. And one of them is, you shall not covet. И желать чужого. На любом, ну, юридический кодекс, это не может быть какое-то преступление. Если человек не смотрит на мужчину, ой, как я пожелал бы, чтобы это мое, ой, как это красиво, как я это хочу. А если ты это не трогаешь, то это не преступление. И это только в законе Божьем, что у нас такие, но запрет есть, что нельзя пожелать чужого. Потому что на человеческом кодекс скажет, это нельзя определить, что о том, что человек думает, это грех. Это преступление, о том ты думаешь. The command not to covet would be impossible to have in any human legal code, because no human legal code could ever criminalize a desire. That, for example, if you look at a car and think, I would love to have that as my car, but you don't touch it, you do nothing to it, well, there's nothing criminal in that in the eyes of the law. But in God's law, of course, it is, and that's what different between the law of Moses and any other law. Итак, как получается, что если я пожелаю чужого, я как-то не любил ближнего моего, как самого себя. So how is it that if I covet something, How is it then that that is an example of me not loving my neighbor as myself? Если, допустим, я так желаю, тот мужчина, а я не буду это трогать, ничего, это все внутри меня. В каком плане я тогда не любил ближнего твоего, ну, ближнего моего как сам для себя? If I look at that car and I want to steal it, take it to myself, but I don't touch it, don't do anything, in what sense then have I not loved my neighbor as myself? Смысл я предлагаю в том, что если все мои мысли, ну, крутятся об этом мужчине, что ой, как я это хотел. Ну, я трачу все нервы, желания, любви и так далее к этому мужчину. Когда, если я, для меня ни при чем тот мужчина, хорошо, тогда все мои духовные энергию, силы, нервов и так далее сможем тратить для ближнего своего. Итак, то, что ты не делаешь, и тоже является грех. Итак, это не так, что, ну, сегодня, допустим, я ничего не плохого не сделал. Поднялся домой, думаю, ну что, я грешил-то, нет? Вроде ты ничего не совершил, в смысле положительном смысле греха. Но если ты не сделал то, что придется делать, это и тоже грех. И из этого перспектива тогда праведность Иисуса и совершенство Иисуса тем более чудеснее. Это не только то, что он как-то, ну, берегал себе, ну, чтобы не делать, но грех, он и тоже никогда не отпускал никакой возможности делать добра. So if you're covering that car and that's what your head is going around all the time, how to get that car and this, that and the other, well, you're not loving your neighbors yourself, because all your mental, emotional energy that should be going into loving your neighbor is going into your thoughts about coveting that car. So you see here an example of where sin is in the act of omission. If you omit to completely give yourself to love of others, then you have broken the command. You see what I'm saying? So sin of omission is as bad as the sin of commission. You come to the end of the day thinking, I kept my nose clean, I didn't do nothing wrong today. Well, the fact is, we have omitted to do so much. And this is a window into the utter perfection and beauty of the character of the Lord Jesus. It wasn't just that he kept his nose clean, it is also that he did not omit to do anything. 14, 13 глава, 14 стих. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. Облекитесь в Господа. К Галатам, 3 глава, написано, что через крещение мы как-то облеклись в Господа. Galatians 3:27, it's written that we have put on the Lord Jesus Christ. 27 стих к Галатам, 3 глава. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. А здесь Павел писал к римлянам, которые уже крещены, и сказал, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа. So in Galatians 3:27 he says that when you're baptized, you put on Christ. He writes here to baptized people in Rome and says, but put on Christ. Значит тогда, что крещение как-то продолжается в одном плане. Так как мы умерли со Христом и воскрес с ним, тот процесс как-то производится, ну, в нашей жизни. То есть каждый день мы кое-что потираем, кое-что умирает у нас, а и тоже кое-что из его новой жизни явится в нашей плоти. So in that sense then, baptism is ongoing. It was a one-off death and resurrection with Jesus, but actually the process of dying daily with him and also experiencing the breakthrough of the resurrection life of Jesus into our mortal flesh is an ongoing situation. 14 глава, 1 стих, 14 verse 1. Немощного по вере принимайте без споров о мнениях. Понятно, что будет немощный, немощного по вере. Павел ожидал, что такие будут в Экклезии, в церкви. When there is weak in the faith, receive such a person. So he clearly expects that there are going to be people in the Ecclesia who are weak in faith. Есть, наверное, впечатление, что все в Экклезии должны быть на одно и то же уровне духовности, веры и понимания. И если нет, то нам надо выгнать тот человеку из Экклезии, или я сам ухожу. Нет. Немощного в вере принимайте, так как Иисус и тоже нам принял. Когда у нас и тоже масса недопонимания, масса грехов и так далее. So, there's a tendency to assume that everybody in the Ecclesia must be on my level or a bit above it. But here he clearly says that there will be people who have weaknesses in the faith, both in their understanding of it and in their practice of it. And you are to receive them. As he says elsewhere, receive one another as Christ received you. And he received us with all our mass of misunderstandings and moral failure. Четвертый стих, verse 4. Кто ты, осуждающий чужого врага? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восстановить его. Я предлагаю, что мы сможем понять то слово «восстановить» прямо в буквальном смысле. Don't judge another person's servant. To his own master he stands or falls, and he shall be stood up, because God will make him stand. I want to suggest that the standing up there we are to understand in an absolutely literal sense of literally standing up. Почему я так предлагал, что это совсем 100% в буквальном плане, говорится, в физическом плане восстановить человеку перед Богом. Why do I suggest this? It is literally talking about standing somebody up. Почему? Ну, потому что читаем 10 и 11. Because of verses 10 and 11. Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Он имел в виду, 10 and 11, you can read that yourselves, every nation shall bow to me. But we should all stand before the judgment seat of Christ. Итак, есть, ну, какой-то, ну, парадокс, что всякие колено будет преклониться, но если все мы предстанем на суд Христов, every knee is going to bow, but we should all stand up in front of the judgment seat of Christ. Это именно то, что случилось с Даниилом. It's exactly what happened to Daniel. Когда ангел явился, when the angel appeared to him, у него был какой-то символический смерть и воскресенье. He had some sort of symbolic death and resurrection. Он падал на землю, так как мертвый, he falls to the ground, face down, like he's dead. И ангел сказал, «Останови». И Даниил сказал, да нет, я слишком слаб. Нет, ангел взял его и восстановил ему в физическом плане перед славой Божьей. And the angel picks him up, and he gets onto his knees, and then eventually he stands up, and the angel makes him stand before the glory of God. Итак, представляете, как будет во время судного дня для тебя. So imagine how you will be at the day of judgment. Вот там Иисус на троне. There's Jesus on the throne. И вот я, ты, перед Иисусом. And you and me in front of Jesus. Грешный человек я, перед самым святость Божьим. I, an absolute sinner, standing before the holiness of God. А что ты будешь делать? Там стоять? What are you going to do? Stand there? Нет. Так как написано, преклонится всякое колено. Мы будем, вот, на колени, перед Иисусом, безусловно. So what are we going to do? Every knee is going to bow. We're going to stand there. We're going to get down. А мы будем оставаться там, в этом положении? Are we going to stay in that position on our knees? Нет. Потому что все мы предстанем на суд Христу. Because we shall all stand before the judgment seat of Christ. И поэтому, в 4 стихе, and so verse 4, перед своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. To our own master we shall stand or fall in that day, and he shall be as stood up, because God is able to make him stand up. Итак, это, наверное, слишком буквальное толкование. Maybe that is too literal interpretation. Но как-то, соходится как-то вместе. Как-то имеется для меня смысл, если так толковать. I don't like to literally interpret things, but I must admit, this looking at this in a literal sense seems to hold together to my mind. И мы сможем это представить. And it's so imaginable. Итак, это правильно, что мы будем чувствовать себя совсем недостойно. So quite rightly, we shall feel completely unworthy. Мы будем на самом деле на колени перед Иисусом. We will be on our knees before Jesus. А Он будет, восстанет нам перед Ним. But He will lift us up and make us stand. Итак, Павел имел в виду, думайте об этом. И представляя, что это будет твой личным судьба. Так встречается Иисус на колени перед Ним. Кто ты, 4 стих, осуждать чужого раба? Кто ты в этом жизни сказать, что ты не то, ты не будешь в Царстве Божьем, уйди отсюда. Ты кто? Если в конце концов ты будешь так перед судным троном Иисуса. So verse 4. Who are you to condemn another man's servant, to say, you're not going to be in the kingdom, get out of here? If that is your end, destiny, yourself, to meet your Lord in that way. Кстати, 12 стихе, by the way, in verse 12, итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Греческий слов переведено даст отчет. Это греческий слов логос, который мы читаем. Встречаем от Иоанна, 1 глава, что в начале было слово логос. И логос просто значит отчет, объяснение, смысл, замысл, это широкие значения. So each of us is going to give account. This is Greek word logos that we're familiar with from John 1. At the beginning was the word. We talk about it meaning the idea, the essence. И мы будем дать, тот логос о себе, тот намерение. Мы будем, в конце концов, понять себе. И зачем у нас вообще понятие судного дня? Это не чтобы Бог как-то кое-что узнал о человеке, потому что Он все уже знает. Это для нас, для нашей пользы. И чтобы мы будем как-то сам себе понять. И в этом плане мы будем дать логос, отчет, объяснение о том, что я, кто я на самом деле. Мы это будем дать Богу. Потому что представляете, что Иисус пришел бы прямо сейчас. И молодцы, и начинали бы жить вечно, без судного дня. Мы вообще ничего не поняли бы. О себе, о Его милости, Его благодать. Вообще ничего не поняли бы. Это нужен для нас. И не только, чтобы мы поняли бы себе, а чтобы мы друг другу поняли бы. Потому что в каком-то плане этот судный процесс кажется перед всем. И я думаю тогда, что если, допустим, у нас есть какие-то проблемы в этом жизни с друг другом, как мы будем тогда жить вечно с друг другом? А через процесс судного дня, если я вижу твой суд, я думаю, Господи, я даже не знал, что у этого человека было столько горя, столько проблем. Как это страшно для него. Тогда как-то мы будем как-то примириться. И тоже, без этого, как я сказал, представляете, без этого понятия судного дня, мы вообще не оценили бы милость Божию, масштаб Его место для нас. So then, the experience of the Day of Judgment will enable us to give this account, this logos, this explanation of our innermost motivation and what we're really about to God in a way that I don't think we could do now. So the purpose of the Day of Judgment is to help us to understand ourselves, and because the Day of Judgment would appear to be somewhat public, to also help us to understand each other. And if you imagine what things would be like if there were no concept of the Day of Judgment, that Jesus comes this minute and we all go into eternity, we would just not have any appreciation at all of our own, the outer grace that was shown to us, if there wasn't this experience of judgment. And likewise, the body of Christ, the body of believers, has always been hopelessly divided. And if we're all going to go into eternity with each other, when we've all been at, sixes and sevens with each other in this life, what's the mechanism to sort all that out? And I think the mechanism is seeing each other judged and seeing all that went on in the other person's life. And then we all understand each other. В этом контексте, let's close at verse 19, 19 стих, и там будем искать того, что служит к миру, что служит к миру и к взаимному назиданию. Follow the things that make for peace and things by which we might build up one another. Это тоже требуется немножко толкования. This also needs a little bit of interpretation. Потому что есть такие, допустим, общества, есть такие семьи, где это нельзя поднять никакой вопрос. Все как-то живет вместе, но отношения у них не очень глубокие. Почему? Потому что они никогда не поднимали никакой вопрос. Если тот рубашку, тот цвет этого рубашку, я не люблю, и ты постоянно это носишь, ну а я не буду это поднять с тобой. Если я не люблю, как ты готовишь, или ты не любишь, как я готовлю, это точно. А если вы не будете мне это рассказать, я не буду тебе рассказать. Ну что, какое отношение было бы не очень. Итак, если мы не будем ничего не поднять из-за страха, что, возможно, у нас было бы несогласие, то это отношение не очень глубокое, и скоро всего распадется на всяком случае. Получается, что отношения просто банальны, так как есть очень много браков и так далее, что это просто чистая банальность между людьми, между супругами. Вдруг он будет так говорить, вдруг она так отвечает. Итак, как написано, и так будем искать того, что служит к миру. Это не обязательно значит, что нам не должны поднять никакие, как сказать, сложные вопросы. Потому что иначе вообще отношения и общение с друг другом во Христе на любом уровне, масштабе, просто не было бы. Конечно, он имел в виду, что если это не принципиально, то не поищите спор с друг другом. Ты так говоришь, ну я обязательно буду напротив сказать. Я так понимаю. So 19, maybe we can discuss it. Follow the things that make for peace. Problem is if we, you can see it in some families or relationships between persons, that if you're so scared of any kind of fallout that you will not raise anything controversial for fear of upsetting the peace, then the relationship descends into something very surface level, empty relationship. That you don't like how I cook, I don't like how you cook, but we're not going to tell each other that. Don't like that piece of clothing you wear, but I'm not going to tell you that, don't have an argument. Then everything descends into a very pedestrian, meaningless level, just like it is in a lot of people's marriages. Sorry to say that, but it's true. That's therefore not, I think, what he's meaning here. Well, make sure you follow peace and unity above all. It becomes a catch cry for just doing nothing. And what he's saying is, be sensitive to each other, and don't purposefully provoke over issues which you know are going to cause division. У вас ваши комментарии, вопросы? Антон Анатолий.
Мы выезжаем.
А, хорошо.
Мы